Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Она выходит сегодня из Санкт-Петербурга. Это значит, что я, ее ведущий Виталий Дымарский, находится в Санкт-Петербурге. Естественно, и мой собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев, хорошо нам знакомый. Сегодня мы выбрали новую тему. Новую в том смысле, что мы никогда это не касались. Хотя вроде такое словосочетание много раз услышанное, вроде на слуху. В общем, говорить мы будем о сталинских соколах. Ну, слушай, первый вопрос, конечно, естественно, как нас и полагается, чисто дилетантский, от человека, который не знает, что это такое. Что такое сталинские соколы? Это такой образ или это вполне конкретное определение некой группы, ну, понятное дело, что это летчики?
А, вы знаете, это, наверное, такой социальный феномен. Это социальный феномен, причем появившийся в Советском Союзе накануне Второй мировой войны, когда летчики были, безусловно, такой привилегированной социальной группой, когда они были очень модной профессией, когда из каждого утюга, простите, было там комсомолец на самолет, да? Когда... Ну, опять же, сам Сталин говорил, говорит, я больше всего из всех военных, я больше всего люблю летчиков. И когда какого-то летчика обижают, у меня прямо сердце болит. Да? И вот, естественно, это такая привилегированная прослойка вооруженных сил, из которых выдвигались это стремительные карьеры. Это высшие награды, это фокус внимания газет, это фокус внимания кинематографа, это там вот такое вот атмосфера всенародного обожания, да, любой действительно это поток. И плюс, конечно, это та огромная роль, которую Сталин отводил авиации в своих военных планах, да, очень серьезно.
Извините, я перебью, не только военных. Да, летчики принесли некую славу Советскому Союзу. Я имею в виду Чкалова, Громова, да, вот,
конечно,
эти вот перелеты.
Конечно,
все.
Суперперелеты.
Это же были, да, мировые... были события мирового значения.
Да, это были события мирового значения, эти рекорды, суперперелеты. Это была такая витрина социализма, это была витрина социализма.
Как потом балет.
Как потом балет.
И космос. Да,
совершенно балет. А это был тот же самый космос. Вы знаете, в тот момент это было ничуть не проще, чем космические перелеты, да, при том уровне технологий. И, конечно, там и летчиков, которые спасли экспедицию вот, Шмидта-Челюскинцев, да, их встречали в Москве, как встречали потом Гагарина, да. Это Чкалов, безусловно, и там культовая персона довоенная, да, Михаил Михайлович Громов с его перелетами знаменитыми. И опять же, как назывался самолет, на котором Чкалов совершил свой тот перелет на Дальний Восток, за который он стал героем Советского Союза? Сталинский маршрут. Да, ну вот все.
Все было
сталинское. И естественно, здесь это такая вот витрина. И тогда же появляется этот такой термин «сталинские соколы». Вот очень яркий, броский, да, и песня, да, «Нам Сталин дал стальные руки». Какой разум? Конечно, «Нам Сталин дал стальные руки крылья вместо сердца пламенный мотор». Гимн ВВС. И вот этот феномен, он стал совершенно жить в массовом сознании. И, в общем-то, предполагалось, что именно летчики нанесут вот тот сокрушающий удар по врагу, малой кровью, на чужой территории. Будет возможно, в случае войны, конечно.
Да, но тогда такой вопрос. То есть, сталинские соколы – это не то, что там строго ограниченная группа людей. Сталинские соколы можно было записать кого-то, но также с таким же успехом можно было кого-то и не назвать сталинским соколом.
Ну, было...
Это неутвержденное звание.
Нет, это было неутвержденное звание. В принципе, каждый летчик себя там называл, при удаче там это называлось. Обиходное такое слово «сталинский сокол», массовое такое понимание. Ну, конечно, были безусловные звезды такие, которых вот прям сталинский сокол писали, как перед фамилией, да, называли. здесь.
Это в первую очередь Леонид Чкалов, да?
Да, это, безусловно, Чкалов и его экипаж. Да. И Чкалов и замечательный второй пилот. Георгий Байдуков, конечно. Байдуков. Это Михаил Михайлович Громов. Вот. Это Каманин. Это ведь Каманин — первый герой Советского Союза в вооруженных силах. Ведь летчики, спасавшие челюскинцев, да,
тот самый Каманин, потом был командиром отряда космонавтов,
который был заместителем главкома по ВВС по космосу, да, который отвечал за набор космонавтов. Он не был командиром отряда космонавтов.
Он отвечал за набор,
он отвечал за все, скажем так, связанное с космонавтикой, отвечал за набор, да, тоже. Безусловно, очень, кстати, интересно.
За человеческий фактор.
Он отвечал за человеческий фактор в космосе, и ответственность это была колоссальная. Я должен сказать, что вот заслуги Каманина в космическом проекте, они, конечно, недооценены.
Очень серьезно. Он нашел и Гагарина,
он их подбирал, он их, что называется, воспитывал, он с ними там занимался, есть опубликованные небольшие, в сети можно найти его воспоминания, где он рассказывает, вот как он буквально возился с этими космонавтами, зависело, конечно, от него.
Вот это там тоже своя такая небольшая, я бы сказал, плеяда летчиков, связанных с Северным полюсом. Немножко в стороне все-таки были, да?
Почему?
Там, Водопьянов.
Нет, почему? Водопьянов — это тоже, челюскинцы в первую очередь, да. Но полеты на Северный полюс, безусловно, полярные летчики, это тоже когорта героев. Ну, сталинский сокол, его относили все-таки больше к военным, да, это считалось такой вот военный
сокровенный. Это были гражданские летчики.
А это были гражданские летчики, это был летчики, вот, Гражвоздухфлот, так называемый, и Гражданский воздушный флот, куда они относились, безусловно. И, конечно, эти полярные перелеты, тоже знаменитые, и трагические истории с этим связаны. Самая знаменитая — это трагическая гибель Ливаневского. Вот. И здесь плюс надо понимать, что они тоже же все, они все получают. Это плюс еще летчики-испытатели. Плюс еще летчики-испытатели, которые тоже с замечательными их перелетами и достижениями. Это их там уникальные наборы боевых наград. Как, например, был у Владимира Кокенаки.
Я тоже сразу вспомнил Кокенаки.
Да, если надо, Кокенаки долетит до Нагасаки. И замечательная история. Еще когда не была учреждена Золотая Звезда, да, у Кокенаки уже было звание героя, но за очередной перелет в Америку, и Сталин награждает его орденом Ленина, да, тогда редкая награда, и еще отдельно медалью за отвагу. Вот солдатской медалью, которую вот он подчеркивает именно личную храбрость летчика в этом бою.
Слушайте, я правильно понимаю, что вот эти вот массовые репрессии против военных 1938 года как раз именно авиаторы, летчики пережили относительно спокойно?
Нет. Дело в том, что здесь...
Я имею в виду пока вот именно 1938 год. Да?
1937-1938. Нет, конечно. Было вычищено все руководство советской авиации.
Да, я имею в виду сами летчики. Вот это вот сталинские соколы.
Сталинские соколы, наоборот, это время совершенно фантастическое. Карьер.
Ну вот,
когда Сталин принимает решение заменить вот командиров, которым он не доверяет, заменить вот этих вот старых командиров, в основном соединениями командовали-то люди, которые летное дело знали постольку-поскольку, да, это были в основном политические комиссары там гражданской войны, которые сами не летали, вот, а руководили летчиками, да, ну там знали там, как управлять, но это не были асы вот с тем современным боевым опытом. Сталин решительно выдвигает на командные посты ВВС вот в 1937 году совсем молодых пилотов, совсем молодых летчиков, которые получили боевой опыт в Испании, которые получили боевой опыт в Китае. И здесь стремительное возвышение, когда из капитанов и старших лейтенантов производятся в полковники и в генералы. Вот здесь вот эти взлеты. И есть такой замечательный, вот если вы помните и роман, и фильм «Живые и мертвые» Константина Симонова.
Ну, конечно.
Там есть вот этот страшный эпизод, когда...
Вы фильм имеете в виду, да?
И в романе, и в фильме это есть, да, когда командующий авиацией Западного военного округа, да, потеряв свои истребители, сам летит в бой прикрывать бомбардировщики, сбивает немецкий самолет, сам сбит, выбрасывается с парашютом, значит, падает и ломает позвоночник, вот ударившись. Да. И вот, вспоминая вот последние минуты, он уже держит пистолет в руке, чтобы застрелиться, если увидит немцев. Он думает, что вот немцы рядом. И говорит, что причиной таких возвышений, как его, была безупречная храбрость, кровью заработанные ордена, но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов. И вот здесь Симонов не прав. И здесь Симонов не прав, потому что многие из тех... Вот здесь было очень по-разному. Многие из тех, кого вот так вот стремительно выдвинули, да, проявили-то себя очень хорошо. Но в то же время было и фиаско, поражение. И уже в 41-м году, Сталин, разочаровавшись вот во многих своих вчерашних фаворитах, героях, он их смещает с должностей и расстреливает.
Слушайте, там же еще не надо забывать, что все-таки еще была война в Испании.
Да? Война в Испании.
Где наши летчики тоже отличились, их было достаточно много.
Летчиков было достаточно много. Они, скажем так, только, в общем-то, они себя проявили там очень хорошо и стремительно.
Но вызвали недоверие Сталина.
Нет, почему? За Испанию, вот те, кто был, недоверие пришло уже в 41-м. А те, кто отличился в Испании, были стремительно возвышены, и самая яркая фигура из них, такая наиболее стремительный взлет, это, конечно, Павел Рычагов. Летчик-истребитель, знаменитый Пабло Паланкар гражданской войны, который вот эпизод, он был сбит в воздушном бою над Мадридом, выпрыгнул с парашютом и приземлился прямо в центр Мадрида, буквально на руки восхищенным горожанам. Вот, стал, естественно, героем Советского Союза. Он был произведен в генерал-лейтенанты и назначен в 30 лет. В 30 лет генерал-лейтенант, и он командующий авиацией, командующий ВВС. Вот. И точно так же Яков Смушкевич. Да, да, другая знаменитая фигура. А Яков Смушкевич не летал в бой, он был руководителем. Да, он командовал. И здесь он командовал отлично в Испании, он командовал на Халхин-Голе, две золотые звезды и помощник начальника генерального штаба по авиации. Да? Карьера его. И плюс еще, значит,
генерал... Ну, Смушкевича там трагическая же судьба совершенно, да? То есть его расстреляли в 41-м году.
Вместе, в один день с Рычаговым.
Уже после начала войны.
После начала войны волна арестов. Это знаменитое дело. Это очень, кстати, такая загадочная история.
Это же ведь Смушкевичу, я не знаю, Рычагова тоже или нет, но Смушкевичу предъявляли обвинения.
Военный заговор.
Ну да, и в том числе, когда он говорил о том, что, в общем, фактически, переводя с официального языка на нормальный, что просто он, что ему ставили в вину неверие в союзнические отношения с Германией.
Вот не могу про это сказать. То, что знаю, это то, что предъявлено было вот что Штерну, командующему ПВО, Смушкевичу, Рычагову и все вот участники военного заговора. И причем аресты по этому делу начались в канун войны.
Ну, да.
В канун войны, еще не до 22 июня, и это остается одной из самых темных историй. Почему? Потому что следствие велось под руководством Берии, и здесь и 16 октября во внесудебном порядке их всех вывозят, у всех участников этого дела, это Смушкевич, Рычагов, Птухин, еще целый ряд авиаторов, Штерн, их расстреливают в внесудебном порядке 16 октября.
Там были же и...
Вместе с семьями, там жену Рычагова расстреляли.
Там пытки были. Там
были пытки, да.
Страшные пытки.
Да. И когда знаменитый такой следователь был такой Владимирский, когда его судили после войны, вот как участника банды Берия, значит, ему задали вопрос, говорит, а вот на суде, говорит, кто, вот вы давали себе отчет, что вы делаете, вы знаете, он говорит, я имел такие указания, которые не обсуждаются. Говорит, а Берия, что ли? Нет. Нет, говорит, имел такие указания, когда Берия уже был расстрелян, Берия уже был враг. Если бы он хотел бы свалить на Берию, когда судили Владимирского, Берия уже был расстрелян.
А после 1953
года, да. Он бы, если бы они, он мог бы все свалить на Берию, сказать, вот Берия приказал, вот он враг, я что могу сделать? Он говорит, нет, он говорит, значит, эти люди, которые отдавали эти указания, еще были, уже были на высоких постах. И здесь вот эти вот страшные показания, и дело остается крайне темным. Почему? Они все были реабилитированы, причем были реабилитированы сразу. После смерти Сталина была буквально моментальная реабилитация.
И были... Тех, кого не расстреляли?
Ну, посмертно. Нет, расстреляли всех. По делу авиаторов.
А, то есть там никого не оставили?
Вот
живых не оставили?
Живых не оставили. Вот группа авиаторов, которая вот по этому делу... Она...
Это дело 41-го года.
Дело 41-го года. Вот это вот прямо вот...
Но там были многие авиаторы, которые прошли Испанию. Правильно я понимаю?
Да.
Давайте уже тогда вернемся...
Юра Птухин, Смушкевич, Рычагов – это вот главный герой.
Давайте тогда вернемся к нашей основной теме. А их тоже зачисляли в сталинские соколы? Они сами себя тоже считали сталинскими соколами?
Нет, ну они так считали, как это вот, ну если везде это звучит, кто же я, как не сталинский сокол, да? Тем более. Но с другой стороны, под этот каток репрессивный, ведь попали не все, кто был в Испании, да, вот, скажем так. Второй эшелон. Да, еще был тоже момент, значит, был Сталин настолько доверял авиаторам, да, что, например, генерала Ивана Проскурова он сделал начальником главного разведывательного управления. И здесь с личностью Проскурова связан очень такой интересный характерный эпизод. После Финской войны Сталин собирает совещание. И, знаете, подводить итоги, да, что хорошо, что плохо, знаменитое совещание. И на нем Проскурова начинает критиковать. Ну, начальник разведки, да, как же ты вот допустил, что мы не знаем, это звучит в адрес Проскурова достаточно серьезная критика. И вот тут Сталин берет его под защиту публично. Он говорит, вы очень честно, он говорит, обращаясь к Проскурову, Проскуров вот отвечает на эти замечания, ему тяжело, естественно, да, в общем-то, все понимают, что война. И вдруг Сталин говорит, вы очень честный человек, вы порядочный человек, и если у вас какие-то происходят, говорит, разведчик не должен быть таким честным, таким доверчивым, но вы очень публично, да, это вот его слова, говорит, вы очень честный, вы очень порядочный человек, и говорит, мы вам верим. И, естественно, после этого сразу все критики, и тут же вся критика прекращается.
И здесь, героем,
да, он тут же, значит, вся критика прекращается. Но это не мешает Сталину сместить Проскурова с должности. И в том же 41-м году вместе вот с группой авиаторов он расстрелян. Хотя знаменитый азбум бронировочной авиации.
Ну да, это, конечно, немножко действительно странная история, потому что уж все-таки после 22 июня, ну, не то чтобы помягче стал режим, там война все-таки, да, но, смотрите, многие же военачальники, оказавшись там в лагерях и так где-то, они были возвращены.
Были возвращены.
Потому что они нужны.
Были возвращены. И был освобожден генерал армии Мерецку. Которого делали начальником тем самым.
Рокоссовский
до этого еще был в 40-м году.
Да, но тем не менее уже. Да, уже
из лагерей, да.
Не возвращали.
В 41-м, 42-м году
нужные были
люди, возвращали. И, безусловно, все это...
А здесь уже, хорошо, уже 20... Значит, ну, хорошо, идет дело. 22 июня потом происходит. И, несмотря ни на что, в октябре...
В октябре их всех расстреливают.
Причем, я думаю, что кадры-то нужны были.
Да, кадры были
такого
нужны,
качества.
Кадры были нужны такого качества, конечно. Конечно. И тем более, что здесь достаточно такая история. Они отвечали за... Плюс еще, они же была шла же колоссальная подготовка. Шла колоссальная подготовка пилотов. Ведь была поставлена задача 150 тысяч пилотов подготовить.
И работали авиационные школы.
Работали авиационные школы, переработали в чем трех вариантов. Да, были училища с полноценным там, с курсом обучения, с полным курсом обучения, было училище с годом обучения, да, и было уже училище, там, не за несколько месяцев человеку учили поднимать самолет, летать строем, и достаточно. И еще и сержантские звания присваивали, уже офицеров не могли обеспечить.
Слушай, я сейчас не могу вот вспомнить, ведь Василий Сталин тоже же был определен в авиацию.
Василий Сталин...
Вот это до войны он уже был?
До войны,
да?
До войны, Качинская авиашкола. И с Василием Сталиным интересна очень ведь история. Ведь что такое, что Сталин отправил своего сына в авиацию? Да? Ну, это опять же публичный
доверие,
жест,
конечно,
доверия, что вот на самое главное такое направление, да, ну куда вождь отправляет своего сына, значит там самое главное. И точно так же сыновья Анастаса Микояна, летчики, сын Хрущева, летчик, приемный сын Ворошилова, Тимур Хрунзе, летчик, да, героически погибший, сын сталинского наместника Азербайджана, да, знаменитого Мирджафара Багирова,
Багирова.
Владимир Багиров тоже погиб героически в воздушном бою. То есть они все вот дети советской элиты высочайшей
были отправлены в авиацию.
В авиацию, причем летчики-истребители, то есть самая такая вот опасная, тяжелая профессия. Да? Сын Хрущева был бомбардировщик, потом пересел на истребитель. И здесь, естественно, вот это вот, это вот везут уже сталинские соколы.
А вот эта вот группа или когорта вот этих вот детей, да, которые появились там, ну, не то чтобы они сами этого требовали, но сама ситуация не вызывала такое вот последствие, как освобождение для них мест наверху?
Не думаю. Не думаю. Надо сказать, что все никто, особенно во время войны, никто какой-то мега-карьеры не сделал. Ну, что сын Сталина стал генералом. Странно, если бы он им не стал. Скорее было бы удивиться.
Василий
Сталин стал генералом, но, опять же, все мемуары, документы показывают, что он был летающим летчиком, командиром, участвовал в воздушных боях, сбивал и с командованием...
То есть летал без поблажек?
Летал без поблажек. Летал. 30 боевых вылетов, 2 сбитых самолета. Это очень много. И летал он без поблажек, и с командованием полком, и с командованием дивизии он вполне справлялся, и здесь был на боевом посту, был на месте. Сын Микояна защищал небо Москвы, да, противовоздушная оборона, было под Сталинградом, ну, это уже войну закончил капитаном.
Здесь, ну, еще Микояновская семья еще поставила сколько нам, авиаконструктор, да?
Да, брат, младший брат был авиаконструктором, здесь нет, они все, что называется, на таких вот были должны стях низовых, большой карьеры именно во время войны никто не сделал, хотя были на фронте.
Здесь интересно, Василия Сталина звали сталинским соколом?
Безусловно. Безусловно. Для него это тут вообще это не обсуждалось, конечно.
Даже если бы он не летал, если бы он даже был на земле.
Ну, я думаю, что нет, он летал, и здесь вот отзывы о нем в данном случае, конечно, хорошие. Вот. Плюс еще, конечно, были еще личности. Но, как мы уже сказали, тех, у кого не получилось, да, а были те, что называется, были те, у кого получилось.
Ну, понятно. Слушай, а вот из тех, у кого получилось, кто выше всех вознесся?
Те вот сталинский сокол, у кого получилось, безусловно, конечно, потрясающая личность и тоже недооцененный из-за его ранней смерти, уже после войны. Это Тимофей Хрюкин. Тимофей Хрюкин, да, до войны его тоже знали повсюду. Тимофей Хрюкин, летчик-бомбардировщик, герой Испании. Вот, в Испании он, значит, получает орден Красного Знамени, вот, и его направляют в Китай, да, вот на эту необъявленную войну, где не Халхин-Гол, а именно Китай, где он участвует в очень успешных дальних рейдах, ударах дальней бомбардировочной авиации, и становится героем Советского Союза. И Хрюкин во время войны, он уже генерал, и его звездный час наступает, когда он его делают командующим воздушной армией под Сталинградом. Хрюкин – это битва за Сталинград. И вот здесь он впервые, да, проталкивает идею, это ту, которую потом приписали и Покрышкину, и маршалу Новикову, что нужно сражаться за господство в воздухе. Хрюкин формирует вот эти вот первые полки асов, да, то, что знаменитый 9-й истребительный полк, и продвигает он замечательного аса Льва Шестакова, знаменитого новатора тактики, который тоже забытая фигура, потому что Шестаков погиб в воздушном бою, а его слава и заслуги достались в огромной степени другим. И вот опыт у Хрюкина, что нужно не просто прикрывать вот войска, да, не просто, а нужно именно ставить задачу на господство в воздухе, уничтожать немецкие самолеты, да, бросать в бой большие силы там, хорошо подготовленных. То есть, кстати, то, что приносило большой успех немцам, да, это, конечно, приносит отличные результаты. И Сталин Хрюкину доверяет, и он его в конце войны делает командующим Первой воздушной армией. Первая воздушная армия – это не только по названию, это ударное соединение, которое в первую очередь укомплектуется техникой, пилотами. И Третий Белорусский фронт, бывший Западный, да, это наступление на Кёнигсберг. Там, соответственно, тоже успех авиации. И я думаю, после войны, я думаю, конечно, Хрюкину в 45-м году, потом он опять, значит, Дальний Восток, Хрюкин получает вторую золотую звезду. Уже за, как бы, по совокупности своих, плюс еще 4 полководческих ордена у него было. И здесь я думаю, что судя по тем должностям, которые он занимал, конечно, Сталин его готовил на главкома ВВС. Потому что он был зам главкома по боевой подготовке, потом заканчивает академию, зам по вузам.
И вот здесь самая главная интрига, да, будет. Занял ли он это место или нет, мы узнаем после выпуска новостей.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу беседу с петербургским историком Дмитрием Прокофьевым. Меня зовут Виталий Дымарский. А беседа о сталинских соколах. И мы остановились на самом интересном месте. Ну, не на самом, конечно, интересном месте. На одном из интересных мест. Вот Дмитрий успел сказать, рассказывая судьбу Хрюкина, известного летчика, да, известного летчика, что он должен был занять место главнокомандующего ВВС, и что?
И он умирает. Смерть в очень раннем возрасте, просто от болезни. И здесь, конечно, это очень... 53-й год, ему 40 лет. И здесь, безусловно, очень обидно, 42, по-моему, года, безусловно, очень обидно, потому что вот он пример, вместе можно вот буквально по пальцам пересчитать, да, пример, который действительно совершенно там отвагой и боевым мастерством заслужили генеральские звезды, и, что называется, право командовать подтвердили уже в боях и добились больших успехов. Вот. И, как я уже говорил, он после войны занимал должности, связанные именно с боевой подготовкой, то есть переобучением на реактивную авиацию, вот эти вот, плюс он командовал Бакинским районом ПВО, то есть вот, судя по должностям, это вот накопление опыта такого
управления.
Вот, и накопление опыта управления, ключевые должности. Он занимает ключевые должности. И наверное, Сталин бы все-таки сделал бы его главкомом, но вот.
А скажите, Дмитрий, с началом войны вот эта вот публицистика фактически, да, в виде сталинские соколы там, и так далее, она прекращается?
Нет.
Я знаете, почему спрашиваю? Потому что там, ну, вот, кого мы знаем из героев уже военного времени в основном, ну, две фамилии, Васильевич, у меня всплывают в первую очередь, это Покрышкин и Кожедуб.
Да, безусловно, два аса самых больших.
Два наших победы. Самых больших аса. Но они как-то их не записывали уже в сталинские соколы.
Ну, понимаете, здесь уже стало, может быть, на первом этапе, да, то есть сам как бы термин остался, но именно в связи с тем, что через авиацию прошло огромное количество людей, с тем, что как бы здесь он уже немножко термин не то чтобы поблек, он стал более таким вот, массовым. Более общим, более массовым, да, и потихонечку отошли на задний план вот эти вот довоенные герои, да, потому что далеко не всем удалось, что называется, подтвердить вот эти свои военные какие-то карьеры. Хрюкин, кстати, исключение. Да? Вот, как я уже сказал, две золотые звезды, одна до войны, другая после. Таких было немного. И летающих, да, командиров. Поэтому здесь уже выдвинулись новые имена. Новые имена, новые звезды. И здесь довоенные такие, конечно, они немножко... Плюс, опять же, гибель, да? Тот же самый, например...
Ну, Чкалов не дожил до войны,
Чкалов,
да?
Чкалов не дожил до войны, да. Например, первый дважды герой генерал Кравченко, да? Он погиб в 43-м году в воздушном бою, генерал-лейтенант. Погиб под Ленинградом, вот, был сбит, не раскрылся парашют. Не раскрылся парашют во время выпрыгнул, парашют не раскрылся. И такая как бы драматическая судьба. Но, опять же, он больших командных постов не занимал. Довоенный, тоже довоенный дважды герой. Их до войны было пятеро всего дважды героев. Да. До войны из них вот четыре летчика. Да. Это Смушкевич, Кравченко, Грицевец, погибший в 1939 году. И Денисов, да. Денисов не снискал большой славы, да, генерал-лейтенант, да, не командовал неудачно, да, да, там никаких повышений там не заслужил, наград больших тоже не удостоился, и так и был уволен после войны из рядов, здесь и не сложилось.
Из известных фамилий, вот я здесь там все вспоминаю, Байдуков. Да, которого вы сегодня
да.
уже
Георгий,
упоминали.
Георгий Байдуков, команда, да, знаменитый второй пилот Чкалова. И самое досадное, что слава Чкалова заслонила славу Байдукова, потому что вот самолет НТ-25 через Северный полюс пилотировал Байдуков. Это подтверждается документами, вот, бортовым журналом. Через полюс
Чкалов был командиром.
Чкалов был сталинским фаворитом. И который был вождю лично известен, а Байдуков, да, был. Во время войны Байдуков отлично воевал, командовал корпусом авиационным, справлялся. И, кстати, именно Байдуков является обладателем самого большого числа орденов Советского Союза, 21 орден. Причем у него уникальное такое сочетание.
Не считая медали?
Не считая медали. Это 21 орден. Причем он и герой Советского Союза за свой перелет с Чкаловым. Да? И он же полный кавалер ордена за службу Родине вооруженных силах. Ты, вот, трех степеней. Да? Такая вот уникальная коллекция орденов. И плюс еще успел получить еще и российский орден дружбы народов. Уже в 90-е. Он умер-то сравнительно. Вот он уже в 90-е умер.
Ну, давайте еще по фамилиям тогда пройдемся. Ну, про Каманина мы говорили, как о деле кадров космонавтики нашего. Но как военный летчик он...
Как военный летчик проявил себя очень хорошо во время войны, тоже командовавший штурмовым авиакорпусом. Менее известен сын Каманина. Его сын во время войны воевал в авиакорпусе отца на ПО-2, на самолет связи. Летал и в тыл противника, и летал, доставляя срочные донесения, три ордена. В 15 лет. 15 лет ему было.
Да вы что?
Доверился, да?
И доверили?
В 15 лет доверили самолет, орден Красного Знамени, две красные звезды. И в 47-м году уже курсантом академии, военной академии, слушателям, он умирает. Тоже смерть менингит. Потом 19 лет было ему. Вот. И да, вот сын...
Трагическая
история. Да, и вот сын командующего выполняет боевые вылеты и награжден здесь.
Михаил Михайлович Громов, насколько я помню, прошел всю войну, да?
Да.
Какие-то командирские, по-моему, должности.
У Громова...
Немного летал.
Вы понимаете, нет. У Громова что получилось? Громов был назначен, естественно, да, в дальнем бомбардировочную авиацию. В дальние бомбардировщики. Это бомбардировщики П-8. Тогда самые крупные на тот момент. И Громова подвела, это была неудачная бомбардировка Берлина. Вот этими. Потому что были две попытки бомбить Берлин.
Одно же 45-й год.
41-й.
А, 41-й, вот эти попытки первые, 41-й, да?
41-й год, да, когда у полковника Преображенского, это морская авиация, да, на Ил-4, которые взлетели из Эстонии, да,
да,
у него получилось, да, у них получилось долететь и там где-то в районе Берлина отбомбиться, а вот у Почерну Гробова дальняя авиация на П-8 не получилось. Не получилось, в этом первом вылете были неудачные потери, были большие потери, и Громова смещают. Громова смещают, причем он остается летать рядовым пилотом. А дальнюю вот стратегическую авиацию, да, сначала полк, потом дивизию, которую командовал Громов, ее доверяют Александру Голованову. Тоже уникальное.
Еще один сокол.
Еще один сокол, причем очень такая у него странная судьба и странная история. До войны он, в 20-е годы он чекист. Причем чекист, который занимает не очень высокие, но занимает ключевые должности. Он работает в аппарате руководителя различных наркоматов. Да, видимо, такой прикрепленный такой сотрудник, да, значит, пользуется доверием. В 30-е годы он становится пилотом гражданской авиации. Он становится пилотом гражданской авиации.
Переквалифицировался.
Да. Летает. Он пилот, он шеф-пилот Аэрофлота. И причем очень интересно, он участвует в чем, оставаясь, естественно, видимо, в структуре НКВД. Он участвует в боях на Холхенголе, орден Красного Знамени. Он участвует в боях в Финской войне, орден Ленина. И здесь очень интересно, нигде в официальных вот в биографии Голованова нигде не упоминается, что он там, собственно, делал. Выполнял специальные задания. Какие задания выполнял, что он делал? И вот два высших ордена. И здесь, как есть вот.
Он сочетал свою чекистскую деятельность с.
Он действительно летал, летал отлично. И здесь такой, как бы, имеет такой титул неофициальный, такого личного сталинского пилота. Сталин сам на самолетах не летает. Но вот знают, что Голованов приближен. И вот очень.
Ну, один раз летал.
Один раз летал в
Тегеран.
В Тегеран летал, да. Летчик, которого увез, получил орден Суворова первой степени. За этот перелет. Известная история. Голованов тоже летал, он в сопровождающем самолете. И вот здесь пересекаются судьбы Голованова.
С посадкой в Баку.
Да. И вот здесь пересекаются судьбы Голованова и Смушкевича. Потому что официальная версия, как Голованов попал в вооруженные силы, да, как он становится военным. Здесь он встречается с Смушкевичем на праздновании Нового года. Значит, и Смушкевич, генерал-лейтенант с двумя золотыми звездами, да, он обращается к Голованову, в общем-то, с предложением сформировать специальное бомбардировочное соединение. И написать письмо Сталину по этому поводу. То есть понятно, что на какой высоте Смушкевич и какой-то шеф-пилот. Естественно, у Голованова есть какие-то, видимо, у Смушкевича есть основания считать, что Голованов тот человек, который может лично к Сталину обратиться. Голованов пишет такое письмо с предложением сформировать особое соединение из тяжелых бомбардировщиков. Сталин его тут же принимает. Его получают заняться формированием этого авиационного полка, его производят в подполковники. Сталин дает отдельное указание маршалу Тимошенко, значит, что, скажем так, для Голованова создаются особые условия, в том числе ему там назначают персональный оклад огромный и так далее. И Голованов становится командующим вот, авиацией дальнего действия, которая подчиняется лично Сталину. И всю войну. Вот. Другое дело, что он становится маршалом авиации, опять же, в 40 лет, 44-й год, маршал авиации, три ордена Суворова первой степени. Но потом Сталин к нему охладевает. Потому что, видимо, на фоне, скажем так, действий стратегической ударной авиации там, британской, американской, вот после бомбежек в Хельсинки, когда Голованов пообещал снести Хельсинки. Были бомбовые, вся авиация дальнего действия Хельсинки очень упорно бомбила. А потом выяснилось, что бомбили не то. Бомбили ложные объекты, которые построили финны рядом с городом и сумели город свой защитить.
Ну, вот. Слушайте, а вот, кстати, вот вы сейчас устали, смотрел на фоне там, успехов и так далее. Вообще, насколько следило советское руководство, да и сами эти авиаторы, сами эти соколы, вот за тем, что вы называете фоном? Я имею в виду, есть немецкие летчики асы, да, там, ну, начиная с самого знаменитого Хартмана, да, да и другие там тоже. И на их фоне, в общем, как-то получается, что, успехи немножко не те.
Ну, понимаете, здесь нельзя говорить, летчик выполняет ту задачу, которую ставит ему командование. У Хартмана была задача вот этого свободного охота, борьба за господство в воздухе, сбивая все, что летает, да? В советских вооруженных силах авиация все-таки не пользовалась такой самостоятельностью, она часто действовала в интересах наземных войск, да, это и вылеты на прикрытие, это вот то, что называют там гудеть там над полем боя, да, подбадривая пехотинцев, это сопровождение штурмовиков, огромные силы на это тратились, сопровождение штурмовиков, вот, это прикрытие, это противовоздушная оборона, прикрытие этих вот воздушных объектов, зависело от целей, но опыт действий, безусловно, очень серьезно изучался. Вот. Другое дело, не все удавалось применить. Но то, что и немецкий боевой опыт, и боевой опыт союзников, он в советских штабах очень тщательно обрабатывался, изучался. И вот эти, вот, как я уже говорил, специальные полки, укомплектованные лучшими истребителями, лучшими самолетами, это, конечно, калька в известной степени с немецкого опыта, полученная вот из такого добытого большой кровью и большими потерями. Поэтому здесь относились к этому очень серьезно.
Ну, возвращаясь к нашему списку, у них рычагов с ним там, к сожалению, все понятно, да? 41-й год. Да. Есть такая еще фамилия Проскуров.
Иван Проскуров, о котором я уже коротко сейчас здесь упомянул, да, начальник разведки, значит, которого Сталин сделал начальником разведки из летчиков-бомбардировщиков. И который, опять же, тоже считается, что и Рычагов, ну, опять же, популярная версия о том, что Рычагов был смещен после того, как он сказал Сталину, что вот вы заставляете нас летать на гробах. Да? А Проскуров был смещен, потому что он настаивал на том, что, значит, немцы готовят удар, а Сталин в это не верил. Документами это не подтверждается. Документами это не подтверждается. Можно проследить только, что до какого-то момента Сталин полностью доверял, а потом что-то происходит, и он, и вот эти люди выходят из, скажем так, круга доверенных лиц и оказываются под следствием. Вот. Ну, хотя, как я сказал, там была полная реабилитация и здесь. И после войны, опять же, да, разворачивается новое дело против авиаторов, которые, в результате которого, скажем так, летят очень большие звезды и летят головы, опять же, в авиации.
Да, я хочу сейчас обязательно это затронуть, это вот дело авиапрома, да?
Дело авиапрома.
Да, а вот еще там пару фамилий про Денисова вы сказали, что...
Денисова упомянул, да. Неудача. Да. Неудачное командование и вот эти две золотые звезды, которые он заслужил до войны своими бомбардировочными операциями, они, к сожалению, ему не помогли, вот умения не принесли.
И он... Кравченко, мы тоже так
заставили. Кравченко гибель. Да. Кравченко гибель. И вы знаете что, вот мне кажется, что Симонов вот в этой судьбе своего вот генерала, да, неназванного, которого, он, в общем-то, соединил судьбу реального человека, командующего Кравченко и Копица. Генерал Копец, командующий ВВС Западного фронта, застрелился в первый день войны. Он покончил с собой в первый день войны, причем сначала как бы версия, что вот он покончил с собой, впечатление вот тех огромных потерь, которые понесла его авиация, но сейчас это говорят о том, что он тоже, видимо, должен был стать одним из фигурантов вот этого заговора авиаторов, за ним приехали прямо 22 июня, да, как вот эти начались эти аресты, и он покончил с собой. То есть вот эта вот судьба, да, один генерал погиб в воздушном бою, другой застрелился. И здесь вот это такое скрещение судеб двух героев казалось достаточно трагическим.
Дело авиапрома. Что, откуда ноги растут, что называется?
Откуда растут ноги? И здесь считается, что с чего началось. В 1946 году Сталину докладывают о том, что... И считается, что Василий Сталин тоже прикладывает к этому руку, что советские истребители, да, особенно которые летают на истребителях Яковлев, Як-3, Як-9, войны нет, а потери... Товарий, а потери есть. Причем потери чуть ли не такие же, как во время войны. И товарищ Сталин приказывает разобраться с качеством изготовления советских самолетов.
Ну, я понимаю, и товарищ Сталин приказывает разобраться. Но там, судя по всему-то, инициатором был даже не сам Сталин, а его сын Василий.
Я сказал об этом, так считается. Но да. Рапорты о том, что самолеты Яковлева изготовлены, скажем так, с низким качеством, и летчики, летающие на них, несут большие потери, это были рапорты с мест. Да? Василий Сталин, может быть, только дал им какой-то дополнительный толчок. Но Сталин уже был недоволен результатом работы своего наркомата авиационной промышленности, это, что называется, было все не на пустом месте. И здесь выясняется, что тут толчок скорее был дан еще тогда, когда в конце декабря 1945 года был арестован маршал авиации Худяков, да, в отношении которого выяснилось, что он не Худяков, а у него настоящая фамилия другая, что он в 1922 году на Кавказе там, присвоил себе чужие документы и под этим чужим именем сделал карьеру в советской армии, да, огромную, да, стал маршалом. Здесь, в общем, такое событие, тоже невероятная темная история, в которой до сих пор, несмотря на то, что Худяков был реабилитирован, до сих пор в этой истории остается очень много неясного. Да? И в начале апреля 1946 года арестовывают наркома авиационной промышленности Шахурина, командующего ВВС Новикова, главного инженера Репина, начальника главного управления заказов ВВС Селезнева. И здесь начинается буквально погром в авиапроме. Почему? Потому что, как это сформулировано в обвинительном заключении, значит, появилась такая преступная цепочка, которая обманывала командование и лично верховного главнокомандующего, и принимали самолеты с авиационных заводов с недоделками, да, для того, чтобы выполнить планы, соответственно, получая за это при выполнении планов, получая и награды, и, как это все писалось тогда, моральное падение в виде стремления к личному обогащению, да, потому что все это, скажем так, оплачивалось премиями. И оплачивают вниз. Поэтому...
Основная претензия была к качеству самолетов.
Основная претензия была к качеству самолетов. И вот к этому то, что Сталин, видимо, да, как бы сильнее всего его взбесило, что это за его спиной сложилась вот такая вот именно, да, да, заговор, где обманывали с целью такой, что вот война все спишет. Да? И хотя была, естественно, сразу после смерти Сталина, все были тут же отпущены на свободу, реабилитированы, восстановлены, да? Вот, но уже, например, тот же самый маршал Новиков, да, командующий ВВС во время войны, дважды герой и главный маршал авиации, он ни на какие посты не вернулся большие, да, но он доверили руководить авиационным училищем. Для маршала и дважды героя, ну как-то, да. Вот. То есть они им вернули награды и звания, но не ключевые должности. И здесь качество самолетов действительно.
Ну, я понимаю, что хромало. Предъявить было, что. Но тем не менее, прошли всю войну с этими самолетами.
Но с огромной.
Ну, там еще, правда, был по ленд-лизу, получали американские.
Но получали по ленд-лизу американские, да, каждый десятый истребитель, каждый четвертый бомбардировщик. Даже не каждый, каждый пятый был истребитель американский.
Конечно, была возможность ее сравнивать.
Была возможность ее сравнивать. Да и тот же самый Яковлев, кстати, да, который, в общем-то, находился, был не только конструктором, но он еще был доверенным советником Сталина по авиации, да, пользовался его расположением. Он настаивал на том, что вот реактивная авиация у нас не внедряется из-за ошибок в наркомате авиационной промышленности, да, что не можем производить реактивные самолеты. Что, в общем-то, было правдой. Да, если немцы во время войны сумели наладить выпуск реактивных самолетов, да, союзники перешли на реактивную авиацию, другое дело, что они не стали там ее широко применять в боях, да, но реактивные самолеты, не уступающие немецким, были у американцев и у англичан, но считали, что уже добьем, дожмем и так, да, это у немцев другого варианта не было. А в Советском Союзе реактивной авиации не получилось. В принципе, на чем начали войну, да, на том ее и закончили, только вот, ну, немножко там улучшая там двигатель, аэродинамику, ничего радикально нового предложить там не смогли.
Первый реактивный самолет у нас, по-моему, Туполев, да,
сделал? Нет, сделали это самое Микоян. Ну, это был тот же Ми-262, только который переделали, скажем так, на поршневые машины, поставили, ставили реактивные двигатели. Да? А стреловидность крыла, вот уже ну, необходимый для авиации, стал продвигать сухой первым.
Ну, да. Только не более передовой. Смотрите, ну, понятно, да, понятны претензии к качеству самолета. Там, я не говорю о последствиях этих претензий, там, дело не в процессе, а какие претензии к главнокомандующему ВВС? Летаем, на том, значит, что нам дают.
Человеку предъявили конкретно, что покрывал без него. Дело в том, что приемку самолетов, да, производят военные представители, производит авиация. И Новикову предъявили, что если... если бы они не принимали, чтобы было, то в логике Сталина тогда наказали бы наркомат, тогда наказали бы Шахурина, да? Он как-то Шахурину бросил такую очень издевательскую фразу. Сталин, жуткий издевательский этот юмор, да? Он как-то Шахурину сказал, говорит, а вы, говорит, неправильно действуете, товарищ Шахурин. Почему вы не жалуетесь на меня в Центральный комитет? Вот вы говорите, я вам приказываю, да, вы можете обратиться, вы коммунист, вы должны обратиться к Центральному комитету. Да, вот такие вот
шуточки,
конечно, от которых умереть можно было прямо в его кабинете. Конечно, и здесь... Дело такое, что предъявить было что? Это было дело не на пустом месте, как это пытаются представить, и дело было завязано не на политике. Но для Сталина в той ситуации, да, он видел это, конечно, видел в этом заговор. Одни производили некачественные, там, допустим, самолеты, да, другой... в данном случае Новиков и его подчиненные, покрывали это и принимали это для фронта, какими бы мотивами они ни руководили. Почему не доложили? Почему не подтвердили? Если Новиков там верен, да? Он сегодня договорился с Шахуриным. Надо просто понимать ситуацию глазами людей того времени. Да? Сегодня Новиков договорился с Шахуриным о том, что вот они будут принимать самолеты. Да, пускай руководствуясь самыми лучшими там, намерениями. Да? Там, потому что все для фронта, все для победы. А о чем они сговорятся завтра? О чем они сговорятся завтра? Поэтому вот это вот разделяя властвуй, да, конечно, это была стратегия, которую Сталин придерживался и которая все время его, что называется, была такой фирменной чертой страшной.
Ну что, рассказали мы о сталинских соколах и не только о них, много о советской авиации. Спасибо Дмитрию Прокофьеву. До встречи. Всего доброго.
Спасибо.